сейчас почитаем и поразмышляем над текстом Священного Писания, которое записано во втором послании Петра, 2 глава, с 11 по 17 стих. Второе послание, прошу прощения, первое послание Петра, 2 глава, с 11 по 17 стих. Итак, 11 глава. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидев добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Аминь. Итак, как мы все знаем, что апостол Петр писал к христианам Рима свое послание, первое послание Петра, ну, как и второе, в принципе. И как воспринимали христиан в Римской империи? Мы все знаем, потому что мы в том числе читали такое произведение Сенкевича, как «Куда идешь?», и, скорее всего, видели фильм, прекрасный такой фильм, голливудский, где христиан воспринимали, на них клеветали, их считали людьми второсортными, можно сказать, опасными. После того, как Нерон поджег Рим, это император Римской империи на тот момент, и обвинил в этом христиан, это недоверие еще больше усилилось. Христиан вообще считали террористов, как вы знаете. Много людей погибло при пожаре, и много имущества и так далее. Это было большое бедствие. И как можно было изменить восприятие христиан, когда столько клеветы, столько обвинений было на них, на римскую общину? Мы как раз узнаем, апостол Петр и говорит, как нужно себя вести и что делать для того, чтобы все это, вся эта клевета изменилась. Но если мы сейчас возьмем текущее время, как воспринимают нас, евангельских христиан, здесь у нас в стране, не похожим ли образом? Да, конечно, нас не считают за каких-то террористов и так далее, но до сих пор, я даже помню такой момент, когда я уверовал, я, конечно же, как и каждый христианин, воспылал любовью и хотел донести эту евангельскую весть, поделиться ей со своими, ну, прежде всего, близкими друзьями. А пришел к друзьям и сказал: смотрите, какое дело, Иисус Христос умер за нас, покрыл нам все грехи, открыл доступ к Царству Небесному, в рай, простив нам и все забыл. Вот. Как отреагировали мои друзья, с недоверием большим. А почему? А потому что они считали, что вот евангельское движение – это движение, которое очень сильно, на которое влияет Запад, западные недружественные страны и так далее, там фонды, правительства и так далее. И на самом деле и сейчас сохраняется, и даже усилилось, возможно, такое отношение в связи с теми событиями, которые сейчас происходят, всем нам известные. Так вот, что нужно делать, чтобы изменить негативное отношение к нашим евангельским церквям, нашим евангельским общинам? Какие принципы, о каких принципах говорит апостол Петр. Первое, это нужно удаляться от похотей и делать добро, как написано в 11 и 12 стихах. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Написано: мы странники и пришельцы на этой земле. И где бы мы ни находились, в каком государстве бы ни жили, или области, или городе, если рассуждать, там Петербург есть, Москва, Екатеринбург, Новосибирск, замечательные города. Везде, везде мы должны удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. То есть мы не должны вести себя так же, как ведет этот мир. В Риме было невыносимо развращенное общество, мы все это знаем, мы много читали и слышали об этом. Там люди следовали принципу хлеба и зрелищ, да, то есть насытить свое чрево и развлечься, что-то посмотреть или в чем-то поучаствовать. И вот эти вот грехи, особенно сексуальные, все эти извращения, там все это было. Но если сравнить с нашим обществом потребления, не то же ли самое мы видим? Да, конечно, такое идолопоклонство, оно и не было, но сейчас оно изменилось, форма поменялась. Другие башки, понимаете, теперь поклоняются своему имуществу, статусу, каких-то кумиров себе возводят, там, актеров или певцов, или, возможно, там каких-то там богатых людей. А если евангельские верующие христиане тоже будут удовлетворять свои похоти, не получится ли так, что... А чем они тогда отличаются от мира? Если они живут такой же жизнью, тоже стремятся как бы, только к обогащению, на первое место ставят не Христа, а там свое благополучие. Чем тогда христиане будут как бы солью, да, какая у них соленость тогда будет для этой земли? Как они будут светить тогда и отображать себя Христа? Не мешает ли это дело проповеди Евангелия, проповеди Христа, когда люди, а они очень внимательно смотрят на нас, на наши действия и поступки, потому что если мы себе говорим, что мы верующие, за нами сразу пристально смотрят. Как мы относимся к той или иной ситуации? И если они видят грех, если они видят удовлетворение похоти, если они не видят добрых дел, которые мы совершаем по отношению к ним, то они не увидят и Христа за грехом, и не покаются, и не придут в Царствие Небесное, хотя воля Бога, чтобы они пришли. Второй принцип – повиновение всем правительством власти, да, стихи 13 и 15. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро». Ну, то есть, кто такие в Римской империи были царь и правители? Ну, царь, понятно, это был император, который обладал всей полнотой власти. Также назначаемые императором и сенатом были проконсулы, губернаторы областей, как раз проконсулом таким был и Пилат, мы знаем, он над Иудейской областью там правил, да, как представлял римскую власть. И они, в принципе, их функции были для того, чтобы наказывать делающих зло, нарушающих закон, и поощрять тех, кто делает добро. Эти функции, они не изменились спустя 2000 лет, хотя прошло 2000 лет, эти функции у государства также остались. Наказывать преступников, делающих зло, нарушающих закон – и поощрять тех, кто делает добро. То есть проявлять героизм, спасает кого-то из пожаров, там, становится донором и так далее. Там, награды им дают, премии денежные, там, льготы какие-то и так далее. То есть и функции не изменились. Да, конечно, сейчас это не император, это президент. Сейчас эти власти в каком-то смысле они имеют больше ограничений, чем тогда были, но в принципе они делают то же самое. И христиане должны быть примерными гражданами, делающими добро. Ни в коем случае не нарушающие закон. Если мы нарушаем закон, опять же, это очень быстро увидят окружающие нас люди и скажут, что вы за христиане, такие, которые нарушают законы и становятся законопреступниками. И наше повиновение, как написано в Священном Писании, правительству должно быть для Господа. Очень ключевое слово – для Господа. То есть ради Господа. Потому что Господь поставил, как написано в Священном Писании, это правительство здесь и сейчас для управления страной. То есть оно от Бога. Если мы восстаем против правительства, то мы восстаем и против Бога, который поставил это правительство. Я даже больше скажу, что правительство, пусть самое худшее, пусть коррумпированное, но это дар от Бога. Потому что сердце человека настолько извращено и отягощено грехом, что да, и без власти на небольшое количество времени, там 2-3-4 дня, и мы такое увидим, что мы даже не ожидали от своих соседей. Будет анархия и убийство. А таких примеров в истории очень много. Можно вспомнить еврейские погромы в Польше, когда соседи убивали своих соседей евреев, им дали такую возможность, нацисты. Можно вспомнить Майдан, когда там люди друг друга, украинцы, убивали. Можно вспомнить 90-е годы, когда ослабла власть и фактически страной управляла организованная преступность. И мы прекрасно помним, во что это выливалось, как много людей страдало из-за этого. Написано также, всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Но здесь также надо понимать, в чем мы должны повиноваться властям. Во всем, кроме греха. Вспомните, как апостолы перед Синедрионом, когда им запретили проповедь о Христе, что они сказали? Петр же и апостолы в ответ сказали, должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Да, конечно, если власти призывают к греху, к отречению от Христа, как это было в советские годы, когда очень сильно гнали христиан, и в какой-то момент их и убивали за веру во Христа, и сажали в тюрьмы, в суровые очень условия, там, ГУЛАГ, там, Карельский, там, Колыма и так далее, без условий, там люди погибали. Но и было одно «но», отрекись и живи хорошо, спокойно. Но люди не отрекались, потому что Христос для них был на первом месте. В этом случае, конечно, надо повиноваться больше Богу, как и брат сказал в предыдущей проповеди. Итак, этот принцип очень важен, повиновение. Также и следующий принцип – разумное использование христианской свободы. Христианская свобода дал нам Новый Завет, Евангелие. Мы теперь, понимаете, не порабощены какой-либо религиозной законностью. Мы свободны от этого. Мы свободны от этого. Мы не должны следовать букве закона. Мы живем в духовной свободе. Но эта свобода не должна нас вести к тому, чтобы мы оправдывали грех. Говорить, я свободен во Христе, поэтому я буду блудить, Или я свободен во Христе, поэтому я разведусь со своей женой и женюсь во второй раз. Нет, не такая свобода. Вот, например, есть суббота, да, которую заповедовал тоже Бог, и ни одна йота из закона не изменит закон. Но суббота ли для человека или человек для субботы? Если ты делаешь доброе дело, то почему бы не сделать его и в субботу? И здесь мы свободны во Христе. Поэтому свободой нужно очень-очень аккуратно пользоваться. Для блага, для делания добра, но не для покрытия греха и не для того, чтобы нарушать закон. Следующий принцип – уважительное отношение ко всем людям. 17 стих написано: «Всех почитайте, всех почитайте, вне зависимости». Ребенок это, взрослый, бедный человек, богатый, верующий, неверующий, всех почитайте. Мы должны почитать всех. А что такое почитать? Это уважительно относиться ко всем людям. Уважительно относиться ко всем людям. Потому что, к сожалению, сказать, что вот на своей практике я сталкивался с... ну, скажем так, с невежливыми, нетактичными людьми больше в евангельских церквях, чем в миру. И это пугает очень сильно. Почему так происходит? Потому что, понимаете, даже если взять то, что каждый человек – это носитель образа Божия, это уже это основание дает нам в необходимость, ставит нам в необходимость почитать каждого человека. Каждого человека. Поэтому мы каждому человеку должны быть тактичными и вежливыми. Даже если они противоречат нашим убеждениям, даже если они другую философию исповедуют, все равно мы должны к ним быть уважительными и почтительными. Приветливыми и дружественными. Уважать их. Так говорит Слово Божие. А если мы этого не будем делать, то люди не придут к нам в церковь и не придут ко Христу. Они должны видеть неверующие люди, не обращенные в церкви Божией, людей, которые принимают других людей вне зависимости от их состояния, от их социального статуса. Потому что все мы здесь разные и привлекаем тоже разных людей. Пятый принцип – жертвенная любовь к церкви. В том же 17 стихе написано: «Братство любите». Что такое любить братство? Это не значит, что любить какую-то религиозную организацию, или союз, или миссию. Иисус Христос, Он не создал какую-то религиозную организацию, Он создал церковь. Истинную живую церковь. Поэтому, когда написано «братство любить», мы должны любить искупленных кровью Иисуса Христа людей. То есть непосредственно уважать и любить саму церковь и друг друга любить. Понимаете? Вот что значит «братство любить». Что очень интересно, что Господь в последний день своей земной жизни на Тайной вечере, что Он сказал в Евангелии от Иоанна, 13 глава: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». То есть не то, что вы будете следовать библейским принципам, моему учению, они узнают, что вы мои ученики, что вы мои, что мне принадлежите, а потому что вы будете иметь любовь между собой. Так узнаю. А знаете почему? Потому что, конечно, очень важно и библейские толкования, и богословие, и образование, но люди неверующие, необращенные в этом просто не разбираются. Они не могут определить, где верная церковь, где неверная. Они не могут разбираться в Священном Писании, они его просто не читают. Но если они увидят любовь, они это почувствуют. Они это увидят, и это их, поверьте, Поверьте, это их и привлечет ко Христу. Именно любовь, если они будут видеть уважение друг к другу, любовь, жертвенную, взаимопомощь, вот это и привлечет людей. Некрасивая проповедь с кафедры, а именно любовь. Сущность Бога – это любовь. Даже у нас на витраже написано «Бог есть любовь». Это и действительно, любовь, она привлекает людей. Очень важно не говорить плохо о других людях, при неверующих. Не злословить других служителей, возможно, других номинаций, конфессий и так далее. Это тоже очень важно. Ко всем с уважением нужно относиться. И служителей не критиковать при неверующих. Это только оттолкнет. Потому что неверующий человек сразу почувствует, они такие же, как и в мире. Они тоже критикуют, тоже не уважают. Нет, любовь. Следующий принцип. 6. Благоговение перед Богом. В 17 стихе написано «Бога бойтесь». Что такое бояться Бога? Как окружающие должны знать нас как людей, боящихся Бога? Это не значит, что мы должны испытывать животный страх Богу, да? Это значит, что мы должны почитать, уважать и находиться в благоговении перед Богом. То есть мир должен понимать, что мы будем поступать справедливо, работать усердно, быть святыми, свято жить, потому что мы боимся Бога. Это важная очень составляющая. Следующий принцип христианской жизни, который помогает церкви побеждать, закрывать лживые уста и побеждать невежество. Это почтение к руководителю государства. В стихе 17 написано «Царя чтите». Несмотря на то, что мы живем в относительно демократическом государстве и имеем право критиковать и власть, и президента за их политику и так далее, дает нам закон такие права. В то же время мы, христиане, не должны злословить и неуважительно относиться к власти. Вспомните, апостол Петр говорит, уважайте царя, да, чтите царя. А кто был царем в Римской империи? Это был Нерон. Это был очень нечестивый и жестокий правитель, который фактически начал гонения на христиан жестокие, который убивал христиан, который там убивал своих родственников за власть, жил в абсолютном грехе, в извращении сексуальном. И Петр учит его чтить. Несмотря на все его заслуги со знаком минус. А если историю посмотреть, история 90-х годов, да? Первый президент, помните, Ельцин его звали, Бориса Ельцин. Так вот, его очень сильно критиковали и ненавидели многие люди, но злословили. Но самое неприятное, что это делали братья верующие, братья и сестры в евангельских церквях. Да, конечно, были большие проблемы, и можно было не соглашаться с политикой, но злословить, оскорблять – это недопустимо. Этого не хочет Господь. Слово Божие этому не учит. В заключение хочу сказать, что первые христиане жили этими принципами, которые апостол Петр написал в своем послании. Не он сам писал, говорят, Силуан, его помощник писал здесь, потому что есть греческие обороты и так далее. И апостол Петр-то он как бы не шибко грамотный был человек. Но духовно был зрелым апостолом. Ну вот записывал Силуан. И христиане жили, несмотря на все гонения, несмотря на то, что они не в здании собирались, а по пещерам прятались, несмотря на то, что их убивали и мучили, они соблюдали все эти принципы. Они повиновались представителям власти. Они разумно использовали свою свободу. Они уважали всех людей. Они боялись Господа и почитали императора. И знаете, что произошло? Хочу вам... Общественное мнение по отношению к церкви изменилось. Хочу вам процитировать. Был такой известный вам шотландский богослов, Уильям Баркли его звали. Известный толкователь Нового Завета. Есть целые книги его, посвященные посланиям и Евангелиям. Так вот, что он написал. Поразительный факт истории заключается в том, что христиане действительно своей жизнью опровергли клеветнические измышления язычников. В начале второго столетия известный греческий философ Цельс выступил с самыми систематическими, самыми решительными нападками на христиан. Он обвинил их в невежестве, глупости, суеверии и в других пагубных вещах, но не в аморальности. В первой половине IV столетия крупнейший историк церкви Евсевий мог написать: «Но величие христианской и единственной истинной церкви, которая оставалась неизменной, росло, и она показала всем народам, и грекам, и варварам, и ее благочестие, простоту и свободу, скромность и чистоту. Одновременно клеветнические обвинения, направленные против всей церкви, и осталось только наше учение, которое над всем доминировало и к всеобщему признанию превосходило всех своим достоинством и умеренностью, своим божественным и философским учением. И поэтому никто ныне не рискует возводить подлую клевету на нашу веру или такую ложь, которую раньше любили повторять наши враги. Если мы будем жить и соблюдать такие принципы, то поверьте нам, поверьте, что отношение к евангельским церквям изменится, и они наполнятся большим количеством людей, и количество их будет расти, потому что так хочет Господь, потому что так Он заповедовал. И наши, главное, наши близкие знакомые, наши коллеги на работе, за которых мы молимся на протяжении большого количества лет, они придут в церковь, потому что они увидят в нас Христа, потому что они увидят исполнение принципов христианских в нашей жизни. И много-много людей придут ко Христу. Благослови нас Господь в этом. Аминь.